Воскресение Иисуса Христа – это источник радости. Представьте себе несколько тысячелетий подготовки к искуплению. Сын Божий пришел на землю, прожил жизнь, умер, взял на себя грехи людей – и вот в конце концов восторжествовал над смертью, воскрес. Это в действительности повод для огромной, гигантской, безграничной радости и торжества. И небо действительно торжествовало в тот момент. Это победа в главной битве истории Вселенной. Это практическое выражение того, что жертва Иисуса Христа принята, что она имеет эффект, она в действительности освободила людей от греха, а это значит, что победа над смертью – реальность. Все это огромные, серьезные причины для радости. Вот почему праздник Пасхи – это праздник света, это праздник торжества, это праздник радости. В действительности радость Пасхи отличается от тихой радости Рождества. Если вы замечали, вот вспомните, как мы празднуем Рождество. Рождество – радостный праздник, но там какая-то тихая радость. И причина, почему она тихая, заключается в том, что над радостью Рождества есть тень того, к чему придет еще Сын Божий, Сын Человеческий, Бога-человека Иисус Христос. Там есть еще тень Голгофского креста. И поэтому эта радость Рождества, она отличается от радости Пасхи. Радость Пасхи – это как восклицательный знак в конце предложения. Миссия выполнена, победа, давшаяся такой великой ценой, достигнута. Казалось бы, в этой ситуации все должны были торжествовать и праздновать победу. Но на деле это было далеко не так. Если вы посмотрите на Иерусалим, в воскресенье, в пасхальное воскресенье, вы среди людей не увидите торжествующим никого. Удивительное явление. Иудейские религиозные начальники, они, услышав весть о воскресении, они испугались страшно, и они стали предпринимать все, что они могут для того, чтобы скрыть это известие. Народ, который где-то слышал о том, что воскрес, он интересовался этим настолько, насколько это удовлетворяло их любопытство. И вот даже верующие люди, настоящие верующие, ученики Иисуса Христа, которые верили в то, что Иисус Мессия, которые ходили за Ним 3,5 года, которые слушали все, что Иисус говорил, вот они-то хотя бы должны были радоваться. Они-то должны были праздновать победу, о которой Христос говорил много раз. Но, к сожалению, даже ученики не радовались этой победе. Вместо радости и торжества они были растеряны, они были подавлены, они были унылы. Это является одной из причин, почему евангелист Лука в конце своего Евангелия посвящает очень большую часть главы, огромная часть 24 главы, практически половина главы, посвящена описанию истории встречи Иисуса Христа с двумя учениками, которые шли в Эммаус. Лука уделяет этой истории достаточно много места по двум причинам. Первая причина заключается в том, что он показывает реальное состояние учеников. Это очень важно было показать, потому что уже тогда поднимались или где-то ходили мнение о том, что всю историю с воскресением просто придумали ученики. Лука показывает, что они находились в таком состоянии, в котором ничего подобного в голову не могло прийти. Они были абсолютно разбитыми. Но кроме того, евангелист приводит эту историю для того, чтобы показать нам или христианам, которые будут жить на протяжении тысячелетий, показать нам очень важный урок, урок, который направлен на то, чтобы научить нас обрести радость и торжество в нем и в победе, которую он совершил. И именно об этом мы сегодня будем говорить. И я думаю, что эта тема сегодня очень близка для многих и многих людей, которые также находятся в состоянии растерянности, может быть, в смущении, беспокойстве, а кто-то, может быть, и в реальной скорби, переживая реальные потери, реальные трудности, которых, к сожалению, очень и очень много. Итак, давайте откроем 24 главу Евангелия от Луки. Мы будем читать с 13 стиха сейчас. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех этих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в слове и деле перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уж третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Воскресение Иисуса Христа – один из наиболее ярких и таких эмоционально заряженных переживаний или же периодов в жизни его учеников. Если вы посмотрите последние несколько дней перед воскресением, вот там эмоции прыгали вверх-вниз. Помните, когда Христос воскрешает Лазаря, и когда народ воспринимает это известие как чрезвычайно важный фактор, указывающий на то, что перед ними Мессия, у учеников, которые изначально последовали за Христом, потому что не поверили в его мессианство, учеников надежда поднимается на самый высокий уровень. Вот-вот он воспримет вот эту поддержку народа и станет на то место, которое должен занимать по праву, займет царский трон в Иерусалиме, восстановит царство Израиля. Но, к сожалению, все вот эти высоко поднявшиеся надежды, они вдребезги разбились в Гефсимании. Несколько дней прошло. От входа в Иерусалим до Гефсиманского сада буквально 3 дня, 3-4 дня. Вдребезги разбиваются все их надежды. Ученики не понимали, почему Иисус позволил себя арестовать. Они не понимали, почему он ничего не предпринимал, когда из него устроили посмешище, когда на него клеветали, когда его избивали, когда на него плевали. Вместо этого ученики разбежались в смущении, потому что вся конструкция их мысли, представьте себе, они пожертвовали 3,5 года. Они уверовали, что Иисус Мессия, они пошли за Ним, и они 3,5 года убеждались в этом больше и больше. Их надежда росла с каждым днем выше и выше. Она достигла своего пика в момент входа Христа в Иерусалим. И здесь вдруг Христос делает что-то, что совершенно не вписывается в эту линию, которая выстроена в их сознании. Разбежавшись в смущении, ученики находятся в состоянии полной подавленности, только для того, чтобы, увидев распятие, уничтожить последние крохи надежды, которые где-то еще оставались в глубине их сердец. То есть теперь они совершенно разбиты, они дезориентированы, им очень трудно понять, что происходит. Как я уже сказал, что они следовали за Христом 3,5 года. И вот на протяжении этих 3,5 лет, идя за Ним, слыша Его, они слышали, между всем прочим, еще и достаточно ясные указания Христа на то, что именно так и произойдет. И вот интересно, они, слыша эти слова, они не обращали на их внимания. Они как бы их не слышали. Дело в том, что их ожидания выстроили такую линию развития событий, что все то, что Христос говорил, что не вписывалось в эту линию, они просто отметали. Вот почему их несбывшиеся ожидания и эмоции оказались сильнее их знания, оказались сильнее их веры. В этой ситуации, присоединившись к ученикам, Иисус преподает им несколько уроков, которые должны были вернуть им радость, которые должны были помочь им не унывать. Причины, по которым ученики были лишены радости, они типичны не только для них, но для людей вообще, для христиан. В частности, их можно разделить на две группы. Первая группа причин, почему мы теряем радость, это страх и беспокойство. Страх и беспокойство – это ожидание чего-то плохого, что может произойти. То есть, когда человек находится в состоянии беспокойства или страха, это более интенсивная форма беспокойства, он в действительности еще не переживает того плохого. Он просто ожидает, что что-то плохое произойдет, и ему от этого плохо, нерадостно. Он в смущении, он разбит, он будет находиться в состоянии дезориентированности. Вторая причина, почему люди теряют радость, это уныние. Уныние – это концентрация сознания на плохом. Очень ярко это видно в книге «Плач Иеремии», когда он унывает очень сильно, когда все плохо у него. И там действительно очень плохо, там трагично плохо. И вот в конце концов, в определенной точке, он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему, и потому имею надежду, и потому могу жить, потому могу существовать. Он отвечает сердцу своему, по милости Божией мы не исчезли. То есть он находит что-то положительное, он находит проявление Божьей милости и на нее фокусирует свое сознание. То есть уныние – это концентрация сознания на чем-то плохом. Причем это что-то плохое может или реально существовать, или же оно может существовать только в воображении, а человек уже будет унывать. Очень часто так происходит, но это несколько отдельная тема. Я упомянул о них кратко, об этих двух гранях, только для того, чтобы подчеркнуть, что ученики переживали обе эти реальности. Их надежда на то, что Иисус восстановит царство, внезапно рухнули. Теперь у них в лучшем случае впереди была неопределенность, а в худшем – гонение со стороны иудейских властей, поэтому им было о чем беспокоиться. Кроме того, эмоциональный эффект происшедшего был настолько силен, что они не могли оторвать своих мыслей от горя, которое они только что пережили. Это подавляло их еще сильнее, повергая в глубочайшее уныние. И вот отвечая на эту реальную нужду, которая есть у этих учеников, Иисус преподает им уроки радости. И эти уроки, как я уже сказал, они очень актуальны сегодня. Они нужны для каждого из нас, и я уверен, что сегодня они близки каждой душе, каждому человеку. Реакция воскресшего Христа на услышанное им от учеников была сфокусирована на их вере, и он касается в своем ответе трех граней веры, и мы последовательно их коснемся также. Первое, что говорит Иисус, обращаясь к ученикам, он говорит: «Доверяйте Писанию». Я хочу сделать акцент именно на первое слово «доверяйте». Посмотрите, как он говорит с самого начала, 25 стих. «Тогда он, то есть Иисус, сказал им: „О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать“». Он называет две причины, которые мешают ученикам веровать. Эти две причины связаны, первое, с интеллектуальной гранью, несмысленные, то есть чего-то не хватает в их осмыслении фактов. И вторая грань – это то, что касается личностных характеристик, медлительные сердцем, несмысленные и медлительные сердцем. Мы неоднократно говорили о том, что вера – это доверие информации, которую мы считаем истинной и авторитетной. Я еще раз повторю это определение. Вера – это доверие информации, которую мы считаем истинной и авторитетной. И вот здесь есть две грани. Во-первых, признание качества информации, которую мы слышим. Вот почему Иисус, обращаясь к ученикам, Он говорит, называет их несмысленными, потому что они на протяжении 3,5 лет услышали от Него такое количество истинной информации, авторитетной очень информации, что не доверять этой информации глупо. Это неправильно, это неразумно. Вот почему Он называет их несмысленные. И второе, когда Он говорит о том, что они медлительные сердцем, Он говорит о том, что люди могут признавать авторитетной ту или иную информацию, но при этом не доверять ей. Они могут знать, что это точно, это так, но по каким-то личностным причинам, может быть, это лень, может быть, это какая-то эмоциональная нерасположенность, может, что угодно быть, люди могут, доверяя информации, не жить ею, игнорировать ее. Фактически эта информация не становится основанием их жизни. Так вот, состояние беспокойства и подавленности учеников, оно было связано не с фактами. Факта у них было достаточно, а с их нежеланием и неготовностью реагировать на эти факты так, как должно. В этом особая важность веры. Мы подвержены влиянию видимых нами обстоятельств. Именно они, эти обстоятельства, преломляясь в интерпретации нашего сознания, они определяют наше настроение, они определяют наш внутренний мир, они определяют наше эмоциональное состояние, они определяют, в конце концов, наше отношение к окружающим, к тому, что происходит вокруг нас, они определяют наши действия, и они, в конце концов, определяют нашу жизнь, какой она будет. Это особенно важно помнить в ситуациях, когда уровень эмоционального давления поднимается до критических значений, то есть когда особо сложные ситуации или во всем мире, как сейчас вот с этой пандемией, или же в жизни каждого отдельного человека. Я знаю, что несмотря на все те проблемы, которые происходят в мире вообще, я знаю, что многие трагичные случаи, многие сложные ситуации происходят в жизни конкретных людей. Кто-то, как мы уже говорили, потерял своих близких, кто-то потерял работу, кто-то потерял средства к существованию. У кого-то какие-то другие проблемы случились, которые требуют серьезных внутренних сил для того, чтобы правильно подойти к ним. На чем мы стоим? На чем основано наше восприятие окружающей нас действительности? Это очень важный вопрос. Ученики стали заложниками эмоциональной составляющей своих неверных ожиданий. Заметьте, эти ожидания сформировались в процессе их следования за Христом. Когда они пошли за Христом, они знали, что Христос – Мессия. Именно поэтому они пошли за Ним. На протяжении своего следования за Христом они утверждались в том, что Христос – Мессия. Чем больше они ходили за Ним, тем больше они видели в Нем того, кто сошел с небес. Они до последнего верили в мессианство Иисуса Христа. Посмотрите, как они характеризуют Христа этому спутнику, которого они не узнали. 19 стих 24 главы Евангелия от Луки. «И сказал им, о чем?» Не сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в слове и деле перед Богом и всем народом. То есть уже даже после смерти, после распятия, они еще не видят воскресения, они еще не поверили в воскресение, они еще верят в смерть. И они вот в этой точке, они признают мессианство Иисуса Христа. Уверенность в мессианстве их учителя – это правильная вещь. Очень важная вещь. Точно так же, как у многих верующих людей есть уверенность в том, что они спасены Христом. Уверенность в жертве Христа, уверенность в заместительном характере этой жертвы, уверенность в Евангелии – это очень важная вещь. Но заметьте, эта вещь, вот это основание, оно не гарантирует еще того, что будет на нем выстроено правильное представление о жизни. Заметьте, что получается. У учеников была вера в мессианство учителя, но представление и ожидание о том, как Мессия должен действовать, они формировались под воздействием каких-то других факторов. Это их привело к тому, что у них сформировалась мощная эмоциональная привязанность к своим собственным ожиданиям. И когда эти ожидания не оправдались, когда их планы рухнули, они оказались в отчаянии, полностью в разбитой ситуации. Силу и значимость этих ожиданий можно увидеть в ряде ситуаций. Заметьте, когда ученики последовали за Христом, они верили в то, что Христос – Мессия. Они верили в то, что у Христа есть сила. Они понимали, что Христос может воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов, останавливать бурю на море. Они видели, как Он проходил сквозь толпу, когда эта толпа хотела Его, толпа иудейских религиозных начальников, хотели Его сбросить со скалы. Все это они видели. И видя все это, ученики выстраивают свою собственную модель. Вот так Мессия должен действовать. И в этом плане, в этой модели не было места для распятия. Они настолько сильно жили этим ожиданием, что они даже спорили друг с другом, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. Посмотрите, 20 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. Иисус сказал: «Не знаете, чего просите». То есть, когда они просили сесть по правую и по левую сторону, они уже места делили, они уже готовились царствовать вместе с Ним. Они представляли себе Иерусалим и представляли, как это будет там. Он отвечает: «Не знаете, чего просите». То есть, Иисус подчеркивает, что вы выстроили в своем сознании неправильные ожидания. Дальше задает им вопрос: «Может ли пить чашу, которую я буду пить? И креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят: «Мы можем». Вот заметьте, Иисус подталкивает их к тому, чтобы они задали вопрос: «А что за чашу ты будешь пить? А что это за крещение еще, которым ты будешь креститься?» Нет, у них этих вопросов нет. Даже когда на них намекают, у них все выстроено настолько ясно, что они говорят: «Можем, только позволь нам сесть по правую и по левую сторону». И говорит им: «Чашу мою будете пить». Они еще не знают, что это за чаша. И Христос говорит им: «Будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Ну, дать сесть у меня по правую или по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Это говорит о том, что это было общим настроением. И подобные разговоры, и даже споры были не раз. Мы можем увидеть это в разных других местах 4 Евангелий. И вот, несмотря на это, Иисус много раз, несмотря на то, что у них ожидания вот эти выстраиваются, Иисус пытался это поправить. Иисус много раз лично говорил им, что Он идет на распятие. Иисус конкретно указывал им на то, что вот мой путь. Но, несмотря на это, перспектива установления царства на земле была такой желанной для учеников. Она была настолько эмоционально притягивающей. Поэтому, веруя в то, что Иисус – Мессия, слыша Его слова о распятии, они выстраивали в своем сознании схему дальнейшего развития событий в соответствии с тем, что им нравилось. В соответствии с тем, что им хотелось. Друзья, это типичная картина для христиан. Это типично то, что происходит с нами, со многими верующими людьми. Вот почему они не слышали, в кавычках, предупреждений Христа о Его страданиях, смерти и воскресении. В результате они сформировали очень сильно эмоционально заряженное ожидание определенного развития событий. Оно подчеркнуто в 21 стихе, когда они обращаются к этому страннику, который присоединился к ним. «А мы надеялись было». Посмотрите, сколько разрушенной надежды в этих словах. «Мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиль». они надеялись было, и эта надежда была связана с конкретной формой того представления, как это должно было быть. Эти чувства настолько сильны, что они даже не воспринимали весть о воскресении как что-то серьезное. Вот посмотрите, им уже к этому моменту, смотрите, женщины изумили нас, они были ранее у гроба и не нашли тела. Больше того, они говорят, что ангел там был, и ангел сказал, что он жив. Больше того, пошли некоторые из наших, Петр и Иоанн, ходили ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть, посмотрите, они получили уже три аргумента, ясно указывающие на то, что Христос когда-то говорил, что ему должно идти в Иерусалим, что он будет предан язычникам, и что его убьют, и что он воскреснет. И здесь мы имеем три подтверждения. Вот в таком случае хотя бы какой-то малейший намек услышишь о том, что да, точно воскрес. И здесь бы, казалось бы, загорелась бы надежда снова. Но их это не касается. На них это не действует. Почему? Потому что их собственное представление о том, как Мессия должен был действовать, разрушено. Вот почему они печальны, они подавлены, несмотря ни на что. Друзья мои, несмысленность и медлительность сердца становятся причиной уныния многих христиан в разных обстоятельствах. Следуя за Христом, мы выстраиваем свои воздушные замки ожиданий относительно того, как должна развиваться наша благословенная жизнь. У каждого из нас есть свои представления. И, к большому сожалению, эти представления очень и очень часто составляются под воздействием наших желаний в большей степени, чем под воздействием того, что говорит Писание, что говорит Бог, что говорит Христос, чем под воздействием того, чтобы мы понимали, в чем Его план, куда Он ведет нас. Все это ослабляет веру. Более того, такой подход создает иллюзию жизни веры. Мне кажется, что современное западное христианство имеет одну существенную проблему. Вернее, проблем там много существенных, но вот одна из этих проблем заключается вот в чем. Что мы, приходя ко Христу, мы видим Его благословение выраженными в конкретных земных измерениях. Ну, например, мы видим, что в том, что если ты придешь ко Христу, то Христос даст тебе правильный подход к жизни, и ты будешь неплохо зарабатывать и иметь нормальное материальное благосостояние. Более того, если ты придешь ко Христу, то ты будешь иметь хорошую семью. Более того, если ты придешь ко Христу, то ты будешь иметь хорошие взаимоотношения в церкви, большую семью в церкви и так далее. И заметьте, все это правильно. В действительности, в большинстве случаев, если человек серьезно приходит к Евангелию Иисуса Христа, Евангелие просвещает разум, и человек учится не лениться, он учится быть разумным, подходить правильно к своей работе. Он может потенциально зарабатывать неплохие деньги и иметь неплохое материальное благосостояние. Может. Более того, если человек пришел ко Христу и научился у Христа смирению, научился у Христа правильному отношению к близким, у него есть шанс построить семью, которая будет намного лучше, чем у многих и у многих других. Это действительно так. Но вот здесь мы делаем ошибку. Наша ошибка заключается в том, что когда Христос призывает нас прежде всего к другим благословениям. И мы этих благословений немножко ниже коснемся, подробнее. И вот эти другие благословения, они меньше нас привлекают. И мы настолько эмоционально привязываемся к чему-то, что мы ожидаем. Ну, это хорошо, если человек женился или девушка вышла замуж. А если не вышла замуж? И тогда все мечты о счастье рухнули. Это хорошо, когда бизнес удалось построить. А если вдруг пришла рецессия и потерял все? Еще должен остался. Это реальные вещи, которые случаются. А если вдруг ты в церкви, все хорошо, но гонения властей пришли такие, что тебя в тюрьму за это посадили, оторвали тебя от семьи,
И вот тогда мы, христиане, переживаем что-то подобное, что переживали ученики. Потому что мы эмоционально прилепились к нашей собственной версии развития событий. Что я буду здоров, что у меня родятся здоровые дети. А вдруг потерял здоровье? А вдруг не родились дети вообще? Это очень важные вещи, которые нам нужно понимать. Вот почему апостол писал когда-то 2 Коринфянам 5:7: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Итак, первый урок радости, который преподает нам здесь Иисус Христос: вера должна играть более значимую роль в определении жизни, нежели наши желания и эмоции. Это первое. Второй урок, к которому мы приходим, если в первом он говорит «доверяйте», акцент делает на веру Писанию, во втором уроке он говорит «доверяйте всему Писанию». Этот урок касается объекта веры. Вы знаете, верующими себя называют самые разные люди. Человек не отрицает существование Бога и уже называет себя верующим. Но он не знает ни Бога, ни тем более Евангелия. Есть другие верующие, они знают о Боге и, может быть, даже знают правильно, но они могут не знать Иисуса Христа, хотя тоже называют себя верующими. Но есть еще одна категория людей, которые считают себя верующими, и они даже, можно их назвать таковыми, в действительности являются таковыми. Эти люди приняли Христа как личного Спасителя. Они знают Евангелие, они в действительности спасены. Они очень много правильного пережили в момент, когда они пришли ко Христу и познали Его. Но, к большому сожалению, они продолжают строить свою жизнь, основываясь не на вере, но на видимом. Не на том, во что они верят, не на том, о чем говорит Священное Писание, но на том, что им самим кажется правильным. Апостол Павел писал об этом, помните, 3 глава 1 Коринфянам, где он говорит о людях, которые строят на основании Христа, но одни строят из золота, серебра и драгоценных камней, а другие на этом же основании, то есть это верующие люди, они строят из дерева, сена, соломы. Второй урок Иисуса Христа, преподанный ученикам, заключается в слове, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Посмотрите еще раз 25 стих. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Проблема этих людей заключалась в том, что они веровали многому, что предсказывали пророки, но не всему. Верующие были, настоящие верующие, спасенные были, кроме Иуды, все 11 были спасенными, или даже большее количество людей, которые были вокруг. В этом проблема многих христиан. Они часто не имеют успеха и радости в своей жизни по причине того, что они фокусируются на одних местах Писания, игнорируя другие. У них нет полной картины того, чему учит Бог, к чему Он их ведет, что обещает. И в результате мы выстраиваем наши ожидания в соответствии с нашими желаниями, а не в соответствии с тем, куда Он нас ведет, с нашими собственными представлениями о том, что лучше. Этим самым мы не только создаем ложные представления о Божьих обещаниях, но и приводим себя в опасность попасть в многочисленные разочарования. Заметьте, когда Иисус указал ученикам на важность того, чтобы веровать или доверять всему Писанию, Иисус указал им на многочисленные места Писания, которые они упустили. Посмотрите, 27 стих, он говорит: «Иначе от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». О чем мог говорить Иисус в этот момент? Он мог касаться множества разных мест Писания, которые становятся понятными, если принять факт, что то, что пророки говорили о Мессии, и они говорили о Его страдании, является такой же реальностью, как и то, что они говорили о Его победе. В действительности, с самого начала Писание говорит о Мессии, о том, что Он, придя на землю, о том, что Он будет решать главную проблему через схватку, через борьбу. Помните Бытие 3:15, там, где сказано о том, что оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть речь идет о том, что Мессия, когда Он придет, у Него будет битва с дьяволом. Эта битва будет серьезной, когда дьявол будет пытаться Его в ответ поражать, и Он будет жалить в пету. В свете этого, начиная с Бытия и на протяжении всего Ветхого Завета, многие места Писания очень ясно говорят о страданиях Мессии. Но кроме того, когда Иисус учил учеников или людей, которые Его окружали, Он ясно связывал Себя с этими местами Писания, с этими пророчествами. То есть ученики должны были хорошо услышать это. То есть они слышали это много раз. Вот несколько таких мест. Евангелие Иоанна, 12 глава, 31 стих. Иисус говорит всем людям, ученики рядом: «Ныне суд миру этому, ныне князь мира этого изгнан будет вон». Заметьте, как это тесно связано с Бытие 3:15, где речь идет о этой борьбе между Мессией и змеем. И дальше говорит: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Здесь некоторые люди могут подумать о том, что вознесен по-русски не так ясно. Но посмотрите, здесь сказано очень конкретно и приведено доказательство, что окружающие поняли, о чем идет речь. Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. И посмотрите, народ понял именно так. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? То есть они ясно понимают, что речь идет о распятии. И они, вот эти люди из народа, они пытаются связать два типа мест Писания. Они говорят: мы знаем из закона, что Христос пребывает вечно. А здесь ты вроде бы говоришь о том, что тебе нужно быть вознесенным, то есть распятым. Или еще одна ситуация. 20 глава Евангелия от Луки. Иисус обращается к ученикам, вернее, к людям вокруг и к ученикам тоже. Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что он о них сказал эту притчу. Заметьте, в этом месте Иисус цитирует 117-й псалом, который ясно говорит о том, что Мессия будет отвержен строителями, то есть иудейскими религиозными начальниками, руководителями народа, которые очень хорошо поняли, что именно о них идет речь. То есть все это ученики слышали и видели. В другом месте Иисус цитирует 53 главу книги пророка Исаия, ясно говоря, что это сказано о нем. 22 глава, 37 стих. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному». Заметьте, он говорит к ученикам конкретно. «И этому написано, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, подходит к концу». Вот одного этого утверждения должно было быть достаточно, чтобы ученики, открыв книгу пророка Исаии, чтобы они могли убедиться, что Мессия должен умереть. Именно в этом Божий план. Посмотрите, что цитирует Иисус. 53 глава Исаии с 11 стиха. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Поэтому я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был». Заметьте, Иисус сказал об этом предельно ясно. «Тогда как Он понес на Себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Вот если бы в тот момент ученики открыли книгу пророка Исаии и посмотрели бы на эту главу, они увидели бы 8 стих: «От усы суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Очень ясное учение заместительной жертвы. Ему назначали гроб со злодеями. Ученики только что это пережили. Они только что видели, что его должны были бросить туда, где все преступники. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Как я уже сказал, ладно, они не могли этого увидеть до распятия, но ведь после распятия это, ну, буквально ж написано, со злодеями должен был быть, а у богатого погребен. Очень ясно сказано. Причем это далеко не единственное место, которое говорит о страданиях, смерти Мессии. Есть много других, вот некоторые из них, которые, ну, удивительно точно говорят. 21 Псалом, 17 стих. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище». То есть, когда Христос говорит, чтобы веровать всему, вот что Он имеет в виду. Писание говорит очень ясно о том, каким будет путь Мессии. 68-й Псалом. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его утешителей, но не нахожу, ибо и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили уксусом». Еще одно буквально исполнившееся пророчество. Исаия 52 глава. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». Ученики только что видели это. Буквально 3 дня назад ночью они были там, некоторые из них были во дворе Каиафа, и они видели, что произошло. И они видели это тело, которое висело, они видели агонию страданий. Но было не так. Ученики находились в плену своих желаний, эмоциональных представлений о будущем. Они хотели царства. И поэтому они все интерпретировали в пользу своих представлений. И поэтому, читая Священное Писание, они или не читали эти места, или пробегали их, или объясняли каким-то образом. Они не хотели их видеть, они неудобные были для них. Это положение осложнялось еще и тем, что Иисус много практически, напрямую им говорил о своем распятии. Матфея 16 глава, 21 стих. «И с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Или вот еще одно, 20 глава Матфея, 17 стих. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних, то есть Он отдельно им конкретно говорит, и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет». Как я уже сказал, эти утверждения, они должны были подтолкнуть учеников к тому, чтобы в большей степени обращать внимание на те места Писания, которые говорят о страданиях, о смерти, о воскресении Христа. Но, к большому сожалению, как я уже неоднократно отметил, они оказались неспособными сделать это. И причина, почему они были неспособны, была в том, что они были охвачены своими эмоциональными представлениями о том, как должно быть. Мне часто приходится слышать от людей слова, подобные тому: «Ну а что, Господь разве не хочет, чтобы я был здоров? А что, Господь разве не хочет, чтобы у меня были деньги? А что, Господь разве не хочет, чтобы все складывалось благополучно?» У каждого из нас есть представление о том, как Господь должен хотеть. Эти представления настолько сильны, что мы в свете их не замечаем всего, что говорит Писание. Если мы посмотрим на то, что говорит Писание, мы можем увидеть что-то, что может нас удивить. В действительности, почитайте внимательно Новый Завет, и вы не увидите там обещания о новых колесницах. Вы не увидите там обещания о хороших одеждах, обещание о безбедной жизни. Нет, наоборот, Христос постоянно говорит, в мире будете иметь скорбь. Апостолы постоянно говорят о трудностях, с которыми будут встречаться христиане. Вы знаете, вот эта западная благополучная жизнь, я имею в виду за последние несколько десятилетий, люди в странах более стабильных, они стали очень хорошо жить. То есть много всего Господь дал, очень много всего. Это привело нас к тому, что мы вот точно так же, подобно ученикам, селективно воспринимаем Священное Писание. И не видим, очень часто не видим много. Чего же мы не видим? Я приведу только несколько примеров. Библия очень ясно говорит, для чего пришел Христос. Ну, например, Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот здесь ясное утверждение о том, что когда Бог соединяет человека со Христом, то Он делает его участником огромного количества благословений, которые приготовлены для этого человека в небесах. Очень конкретно. Дальше сказано, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Заметьте, самое большое благо, о котором сказано здесь, это благо во Христе. Это благо личной связи со Христом. Вот почему, когда Христос обращался к ученикам, Он говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот то, что Христос обещает. Христос обещает, если ты соединишься со мной верою, мир в сердце твоем будет. Если ты соединишься со мной, ты переживешь то, чем наполнено мое сердце. Вот это Бог обещает, очень конкретно обещает. Апостол говорит об этом в другом месте, Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье», он подчеркивает, «но праведность, то есть свобода от осуждения за грех». Мир, второе, то есть это глубокий шалом в сердце, вот тот покой, о котором мы только что говорили, и радость во Святом Духе. Вот это то, что Христос обещает каждому человеку, независимо от того, живет ли он во время Нерона или же в 21 веке. Независимо от того, живет ли он где-то в Северной Корее сегодня, где только за то, что человек признается, что он верующий, его бросят в концлагерь. Или же он живет в каком-то западном мегаполисе, имея очень много и большие свободы и возможности. Радость во Святом Духе. Об этом же говорит апостол Иоанн. Посмотрите, самое ценное, о чем говорит Писание, это Христос и личное общение с Ним. Это Мессия, который победил за нас, победил на Голгофском кресте. 1 Иоанна 3, 1 глава 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, дорогие мои, совершенная радость в общении с Иисусом Христом. И апостол пишет, он говорит, мы вам о Христе рассказываем, потому что мы его видели сами. И вы теперь через нас, читая то, что мы говорим о Христе, вы можете иметь эту совершенную радость. В другом месте Христос ясно об этом говорил. Иоанна 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. И это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Заметьте, Иисус ясно говорит здесь о том, что Он имеет эту связь, Он исполняет заповеди, и это связывает Его с любовью Отца. И дальше говорит, если соблюдете заповеди Мои, пребудете в любви моей, вы будете ощущать вот эту взаимосвязь, которая связывает Бога Отца и Бога Сына. Эта же связь, она будет частью и вашей жизни. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. В другой главе, в 8 этого же Евангелия, в 31 стихе, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это еще одна грань радости. Это свобода, это независимость. Знаете, что эта свобода означает? Свобода означает следующее. Если христианин научился черпать радость от общения со Христом, то тогда он будет независим от всех остальных земных источников радости. Он может иметь много денег или в момент потерять все. Он может иметь хорошую семью или в какое-то время Бог может прикоснуться и забрать кого-то из членов семьи через сердечный приступ или рак, или автомобильную катастрофу. И вот несмотря на это, человек, который имеет глубокие отношения со Христом, останется стабильным. Да, он будет скорбеть о утере. Но помните, Павел говорит о том, что эта скорбь будет не так, как у прочих, у которых нет надежды. Радость во Христе даст стабильное основание, стабильный якорь, который позволит пройти эти сложности. Второй урок радости. Радость и торжество победы Христа будут возможны в нашей жизни только тогда, когда мы будем тщательно исследовать Писание, чтобы доверять Ему и видеть свою жизнь в Его свете. И здесь мы подходим к еще одной важной грани веры, о которой говорил воскресший Христос. Эта грань веры связана с доверием автору Писания. Итак, доверяйте Писанию, доверяйте всему Писанию. И последнее – доверяйте автору Писания. Посмотрите еще раз на 26 стих. С 25 прочитаем. «Тогда он сказал им: он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в Его славу?» Слово «надлежало» говорит об очень многом. Оно говорит о Боге, о Владыке, Владыки Вселенной, который управляет всеми событиями. Это слово говорит о Божьем плане для всего, что происходит на земле. Надлежало. Бог так определил. Это слово говорит о специальном пути, который Бог приготовил для каждого из Его детей, включая Сына Божьего, который сошел на землю для того, чтобы пострадать и своей смертью победить смерть. Христианская радость в большой степени зависит от нашего принятия Божьего владычества во Вселенной вообще и в нашей жизни в частности. Признавая это владычество, мы будем видеть Его планы наиболее важными в жизни. Эти планы могут совпадать с нашими желаниями и ожиданиями или не совпадать. И независимо от этого, доверяя Богу, мы будем принимать разные повороты в приготовленном для нас пути, принимать, не теряя мир в сердце. Писание ясно говорит о нескольких целях, которые Бог видит самыми важными в жизни своих детей. Вот слово «надлежало» можно применить каждому из нас в этих конкретных категориях. Первая цель, которая Писание говорит – уподобление Христу. То есть самое большое – что Христос достигает в нашей жизни. Вот сейчас через все вот эти пандемии, обстоятельства, мы можем говорить о разных вещах. Как я уже говорил, кто-то работу потерял, кто-то в четырех стенах сидит, не может выйти никуда. У кого-то существенные проблемы со здоровьем, кто-то вообще живет в страхе и беспокойстве о том, что будет в будущем. Вот. Но вот во всем этом, допуская эти обстоятельства, любые обстоятельства жизни – Бог это делает с одной главной целью. Он хочет научить своих детей быть больше похожими на Него. Римлянам 8 глава 28-29 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все обстоятельства содействуют ко благу. Какими бы ни были ваши личные обстоятельства. Как я уже сказал, у нас есть сейчас общая беда, вот эта пандемия. Вот. Но у нас у каждого есть свои беды, потому что в свете вот этой общей каждый переживает свою собственную беду. Или, может быть, ваша беда даже не связана с этим, а с чем-то совершенно иным. Я прочитал вчера одну печальную историю. Девочка 10-летняя заболела, температура, ее повезли в больницу, проверяли на коронавирус и обнаружили, что коронавируса нет. Казалось бы, радость, но обнаружили то, что у нее есть лейкемия. Это серьезная, намного более серьезная проблема. У каждого какие-то свои беды. Так вот, посмотрите, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше объяснение этого блага. Посмотрите, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Друзья мои, Бог прямо объясняет. Вот всем, кто пришел к Нему, Он upfront, Он в самом начале прямо говорит, «Моя главная цель – сделать тебя максимально похожим на Сына Моего, Иисуса Христа. И именно ради этого я и буду выстраивать все обстоятельства в твоей жизни». Причина, почему Бог так делает, заключается в том, что нет ничего лучшего, нет ничего более ценного, нет ничего, в конце концов, более приятного в окончательном смысле, более важного, более сильного для человека, чем научиться быть подобным Иисусу Христу. И поэтому Бог делает так. Бог строит все наши события с тем, чтобы создать наилучшие условия для преображения Его детей в образ Иисуса Христа. Нам часто кажется, что Его цели должны быть связаны с чем-то иным. Нам часто кажется, что вот сейчас, вот я вам откровенно скажу, мне кажется, что Его цели должны быть связаны с тем, что нам, чтобы нам быстрее разрешили собраться всем здесь. Ну, скажите, не так ли это, Виталий Всеволодович? Да, вот кажется, это было бы очень хорошо, чтобы нам всем разрешили собраться здесь, вот как можно быстрее. У Него другой план. И даже через эти обстоятельства Он помогает нам, привлекает как-то наше внимание, чтобы мы больше уподоблялись в образ Его Сына. Он говорит, ради этого я выстраиваю все обстоятельства жизни. Кстати, это одна из истин, которая стала для меня особым благословением в последние недели, когда мы переживали и переживаем серьезные испытания. Вторая цель, которая ясно представлена в Писании, как цель, Божья цель в нашей жизни, это укрепление нашей веры. 1 Петра, 1 глава, 6 стих, мы читаем, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Вера – это инструмент, который связывает нас с Богом, с Его жизнью, с Его Евангелием. И поэтому развитие и укрепление нашей веры, очищение ее от примесей – важная составляющая христианской жизни. Трудности и скорби – это основной контекст для роста и очищения веры. Поэтому Господь, любя своих детей, допускает для них трудности, тщательно отмеряя их интенсивность, их форму определяя. Немного ниже, кстати, в следующей главе апостол говорит об этом еще более конкретно, и мы придем сейчас к этому тексту, назвав третью цель, которую Бог ясно говорит в жизни каждого христианина – это спасение душ, уподобление Христу прежде всего, укрепление нашей веры и спасение душ других людей. Посмотрите, 2 глава 1 Петра, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Друзья, очень ясно сказано, что мы призваны к этому, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по пути страданий. И дальше объяснен смысл страданий. Это не просто одеть вериги, одеть какие-то ограничения на себя и вот жить ради этих ограничений. Нет, здесь есть причина Он говорит и описывает, в чем заключались его страдания. Прежде всего, что он являл Христов характер, свой праведный характер. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Дальше говорит, почему он это сделал. Для того, чтобы грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. И вот подобно тому, как Христос стал источником нашего спасения, Он дает нам привилегию быть проводниками Его спасающей силы для других. И Он ясно говорит, это будет связано с трудностями. Это будет связано с какими-то страданиями. Но это наивысшая цель жизни верующих людей на земле. И, друзья мои, поверьте, нет более высокой привилегии, чем стать Божьим инструментом спасения для людей, которые не знают Его. Тогда он сказал ему, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Когда Иисус закончил это наставление к своим ученикам, он дал им еще два благословения. Первое благословение, он сказал, что Дух Святой будет с вами. Это благословение, которое мы испытываем сегодня. Он отверз им ум к разумению Писания, 45 стих, 49 стих. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас». То есть сегодня, когда мы читаем Писание, мы имеем Духа Святого, который в большей степени силы действует сегодня. И кроме того, Дух Святой делает нас способными достигать самую значительную цель, для которой нас оставил на земле. Посмотрите, 47 стих. «И проповедано быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому». Сегодня мы будем учиться настоящей радости, радости воскресшего. Я хочу еще раз перечислить эти три урока радости, которые Христос оставил своим ученикам. Первый урок – вера должна играть более значимую роль в определении жизни, нежели наши желания и эмоции. Это первое. Второй урок. Радость и торжество победы Христа будут возможны в нашей жизни тогда, когда мы будем тщательно исследовать Писание, чтобы доверять Ему и видеть свою жизнь в Его свете. И третий урок. Радость и торжество Христа неразрывно связаны с доверием Отцу и с признанием Его права определять развитие нашей жизни. Мы сейчас помолимся, склоним наши колени. Мы сейчас попросим у Господа о том, чтобы Он сегодня наполнил наши сердца Своей небесной радостью. Радостью, которая выше всех земных переживаний. Чтобы эта радость сегодня наполнила ваше сердце и ваш дом, принеся то, что Христос когда-то принес на нашу грешную землю, когда Он родился, умер и воскрес для того, чтобы дать нам торжествовать с Ним. Склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за радость. Благодарим Тебя за великую радость. Благодарим Тебя за радость, которая выше обстоятельств, выше пандемии, выше экономических кризисов. Благодарим Тебя за радость, которая выше земного горя. А его много в жизни. В разных ситуациях, в разных обстоятельствах. И сегодня, поклоняясь Тебе, Господи, мы хотим торжествовать вместе с воскресшим Христом. Мы сегодня хотим, Господи, торжествовать о победе, которая совершена на Голгофе. Мы хотим торжествовать сегодня вместе с тем, кто сделал нас сонаследниками. Сонаследниками славы. Сонаследниками огромной Божьей семьи. Мы сегодня, Господи, хотим радоваться, наполняясь уверенностью в том, что Твой путь выше, чем наш. Твой путь лучше, чем наш. Твой путь специально сделан для того, чтобы привести каждого из нас в лучшее состояние, в большее уподобление Сыну Твоему, в более глубокое общение с Тобой, в более твердую веру, сделать нас более способными для того, чтобы возвещать о спасении Твоем людям, которые нас окружают. Господи, благослови нас в этом. Я прошу Тебя за каждого человека, кто сегодня слушает нас, кто сегодня с нами. Я прошу Тебя за каждый дом, за каждую семью. Господи, наполни каждую семью Твоей радостью сегодня. Дай нам ободрение, дай, Господи, упование на Твое воскресение. Дай упование на силу Твою, упование на Твое провидение, на Твою благую, угодную и совершенную волю. На Тебя уповаем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!